Глава седьмая. Эпиграф. Куда девалась половина свиты? Их было 100, а стало 50. Шекспир. Король Лир. Уже совсем рассвело над бесконечной ширью прерии, когда Овид вступил в лагерь. Его неожиданное появление и громкие вопли из-за предполагаемой утраты сразу разбудили сонливую семью Скватера. Ишмаэл с сыновьями и угрюмый брат его жены поспешили встать и при свете солнца, теперь уже достаточном, постепенно установили истинные размеры своих потерь. Ишмаэл, крепко стиснув зубы, обвел взглядом свои неподвижные перегруженные фургоны, поглядел на растерянных девочек, беспомощно жавшихся к матери, сердитый и подавленный, и вышел в открытое поле, как будто в лагере ему стало душно. За ним последовали сыновья, стараясь в мрачных его глазах прочитать указания, что им делать дальше. Все в глубоком и хмуром молчании поднялись на гребень ближнего холма, откуда открывался почти безграничный вид на голую равнину. Ничего они там не увидели, только одинокого бизона вдали, уныло пощипывающего скудную жухлую траву, а неподалеку докторского осла, который, очутившись на свободе, спешил усладиться более обильной, чем обычно, трапезой. «Вот вам! Оставили мерзавцы смеха ради одну животину!» — сказал, поглядев на осла Ишмаэл. «Да и то самую! Самую никчемную! Трудная здесь земля, молодцы! Не для пахоты! А все-таки придется добывать тут пищу на 2 десятка голодных ртов! В таком месте больше толку от ружья, чем от мотыги!» — возразил старший сын и с презрением пнул ногой твердую и иссохшую почву. — В этой земле пусть ковыряется тот, кто привык есть на обед не кукурузную кашу, а нищенские бобы. Пошли ворону облететь округу. Наплачется она, пока что-нибудь сыщет. — Как, по-твоему, траппер? — молвил отец, показывая, какой слабый след оставил на твердой земле его здоровенный каблук и рассмеялся злым и страшным смехом. Выберет себе такую землю человек, который никогда не утруждал песцов выправлением купчих. — В лощинах земля тучней, — был спокойный ответ старика. — А ты, чтобы добраться до этого голого места, прошел миллионы акров. Где тот, кто любит возделывать землю, может собирать зерно бушелями взамен посеянных пинт и вовсе не ценой слишком уж тяжелого труда? Если ты пришел искать земли, ты забрел миль на 300 дальше, чем нужно, или на добрую 1000 не дошел до места. Значит, там, у второго моря, можно выбрать землю получше? — спросил Скватер, указывая в сторону Тихого океана. — Можно. Я там видел все, — ответил старик. Он уткнул ружье в землю и, опершись на его ствол, казалось, печальной отрадой, вспоминал былое. Я видел воды обоих морей. У одного я родился и рос, пока не стал пареньком, вот как этот уволень. С дней моей молодости Америка сильно выросла, друзья. Стала огромной страной, больше, чем весь мир, каким он мне когда-то мнился. Около 70 лет я прожил в Нью-Йорке, в провинции и штате. Ты, наверное, бывал в Нью-Йорке? Нет, я не бывал. В города не наведываюсь, но я часто слышал о месте, которое ты назвал. Это, как я понимаю, широкая вырубка. Широкая. Слишком широкая. Там землю просто покорежили топорами. Такие холмы, такие охотничьи угодья. И я увидел, как их без зазрения совести стали оголять от деревьев, от божьих даров. Я все медлил, пока стук топоров не стал заглушать лай моих собак, и тогда я подался на запад, ища тишины. Я проделал горестный путь. Да, горестно было идти сквозь вырубаемый лес неделю за неделей, дышать, как мне довелось, тяжелым воздухом дымных расчисток. Далекая эта страна, штат Йорк, как посмотришь отсюда. Он лежит, как я понимаю, у той окраины старого Кентукки, хотя на каком это расстоянии я никогда не знал. Чайка отмахает по воздуху 1000 миль, пока увидит Восточное море. Но для охотника это не такой уж тяжелый переход, если путь лежит тенистыми лесами, где в волю дичи. Было время, когда я в одну и ту же осень выслеживал оленя в горах Делавары и Гудзона и брал бобра на заводях верхних озер. Но в те дни у меня был верный и быстрый глаз, а в беге я был легок, что твой лось, мать Гектора. Он ласково глянул на старого пса, прикорнувшего у его ног. Была тогда щенком, и так и норовила броситься на дичь, едва учует запах. Ох, и выпало мне с ней хлопот. Твоя гончая дед стара, пристрелить ее самое было бы милосердное дело. Собака похожа на своего хозяина, — ответил траппер, как будто пропустив мимо ушей жестокий совет. Ей придет пора умереть, когда она больше не сможет помогать ему в охоте и никак не раньше. На мой взгляд, в мире есть для всего свой порядок. Не самый быстроногий из оленей всегда уйдет от собаки, и не самая большая рука держит ружье тверже всякой другой. Люди, взгляните вокруг. Что скажут янки-лесорубы, когда расчистят себе дорогу от Восточного моря до Западного, и найдут, что рука, которая может одним мановением все смести, уже сама оголила здесь землю, подражая им в их страсти к разрушению? Они повернут вспять по своей же тропе, как лисица, когда хочет уйти от погони. И тогда мерзкий запах собственного следа покажет им, как они были безумны, сводя леса. Впрочем, такие мысли легко возникают у того, кто 80 зим наблюдал людское безумие. Но разве они образумят молодца, еще склонного к мирским утехам? Вам, однако, надо поспешить, если вы не хотите изведать на себе всю ловкость и злобу темнолицых индейцев. Они считают себя законными владельцами края и редко оставляют белому что-нибудь, кроме его шкуры, которой он так похваляется, если смогут нанести ему ущерб. Если смогут, пожелать-то они всегда пожелают. — Старик, — строго спросил Ишмаэл, — к какому ты принадлежишь народу? По языку и по лицу ты белый, а между тем сердцем ты похожа с краснокожими. — Для меня что один, что другой, разница невелика. Племя, которое я любил всех больше, развеяно по земле, как песок сухого русла под натиском осенних ураганов, а жизнь слишком коротка, чтобы наново приноровиться к людям чужого уклада и обычаи, как некогда я свыкался с племенем, среди которого прожил немало лет. Тем не менее, я человек без всякой примеси индейской крови, и воинским долгом я связан с народом штатов. Впрочем, теперь, когда у штатов есть и войска ополчения, и военные корабли, им нет нужды в одиночном ружье старика на 9-м десятке. Раз ты не отказываешься от своих соплеменников, я спрошу напрямик, где сиу, которые угнали мой скот? Где стадо буйволов, которые не дали, как прошлым утром пантера гнала по этой равнине? Трудно сказать. — Друг, — перебил его доктор, который до сих пор внимательно слушал, но тут нашел необходимым вмешаться в разговор. — Для меня огорчительно, что венатор, или иначе охотник, столь опытный и наблюдательный, как вы, повторяет распространенную ошибку, порожденную невежеством. Названное вами животное принадлежит в действительности к виду Босферус или Боссульвестрис, как счастливо назвали его поэты, вид совершенно отличный от обыкновенного Бубулус, хотя и родственный ему. Слово «бизон» здесь более уместно. Я вас настоятельно прошу его и применять, когда в дальнейшем вам понадобится обозначать особь этого вида. Бизон или буйвол, не все ли равно? Тварь остается та же, как ее ни называй, и, позвольте, уважаемый винатор, классификация есть душа естествознания, ибо каждое животное или растение непременно характеризует присущие ему видовые особенности, каковы и обозначаются всегда в его наименовании. — Друг, — сказал траппер немного вызывающе, — разве хвост бобра станет невкусным, если вы бобра назовете норкой? И разве волчатина покажется вкуснее от того, что какой-то книжник назовет ее олениной? Так как вопросы ставились вполне серьезно и с некоторой запальчивостью, между двумя знатоками природы, из коих один был чистым практиком, а другой горячо привержен теории, мог бы разгореться жаркий спор, если бы Ишмаэл своевременно не положил ему конец, напомнив о предмете, более важном для него в тот час. О бобровых хвостах и мясе норки можно вести разговор на досуге перед очагом, когда разгорятся в нем кленовые поленья, — вмешался скватер без всякого почтения к оскорбленным чувствам спорщиков. — Иностранными словами не поможешь, и вообще словами. — Скажи мне, траппер, где они прячутся, твои сиу? — Проще сказать, какого цвета перья у ястреба, что повис вон под тем белым облачком. Когда краснокожий нанес удар, он не станет дожидаться, пока ему уплатят за обиду свинцом. Когда твои нищие дикари переловят весь скот, посчитают ли они, что этого с них довольно? Природа у людей одна. Что у белых, что у краснокожих. Замечал ты, чтобы тяга к богатству после того, как ты снял обильный урожай, стала у тебя слабее, чем была раньше, когда ты имел лишь горсть зерна? Если замечал, значит, ты не таков, каким опыт долгой жизни научил меня считать человека, наделенного обычными страстями. — Говори попросту, старик! — крикнул скватер и с силой стукнул о землю прикладом ружья, потому что его тяжелый ум не находил удовольствия в разговоре, ведущемся неясными намеками. — Я задал простой вопрос, и такой, что ты, конечно, можешь на него ответить. — Ты прав, ты прав. Я могу ответить, потому что слишком часто наблюдал, как люди, подобные мне, не верят, что умышляется зло. Когда сиу соберут весь скот и уверятся, что ты не идешь по их следу, они вернутся забрать, что оставили, как голодные волки к недоеденной туше. Или, может быть, они проявят нрав больших медведей, что водится у водопадов на длинной реке, и не станут мешкать, обнюхивая добычу, а сразу хлопнут лапой. — Так вы их видели, названных вами животных? — воскликнул доктор Бациус, не вступавший вновь в разговор, пока хватало силы сдерживать свое нетерпение. Но теперь он приготовился приступить к обсуждению важного предмета и раскрыл свои записи, держа их наготове, как справочник. Можете вы мне сказать, встреченный вами зверь принадлежит к виду Урсус хориблис? Обладал ли он следующими признаками: уши закругленные, лоб сводчатый, глаза лишены заметного дополнительного века, зубы 6 резцов, 1 ложный и 4 вполне развитых коренных? Медведь ужасный, видовое обозначение американского серого медведя или гризли. — Продолжай, траппер, мы ведем с тобой разумный разговор, — перебил Ишмаэл. — Так ты полагаешь, мы еще увидим грабителей? — Нет-нет, я их не зову грабителями. Они поступают по обычаю своего народа, или, если хочешь, по закону прерии. Я прошел 500 миль, чтобы дойти до места, где никто не сможет зудеть мне над ухом про законы, — злобно сказал Ишмаэл. — Я не расположен спокойно стоять у барьера в суде, если на судейском кресле сидит краснокожий. Говорю тебе, траппер, если я когда-нибудь увижу, как рыщет у моей стоянки сиу, он почувствует, чем заряжена моя старая кентукийка. Скватер выразительно похлопал по своему ружью. — Хотя бы он носил на груди медаль самим Вашингтоном. Американское правительство назначало вождей среди западных индейских племен и выдавала им серебряные медали с изображением разных президентов. Наиболее ценилась медаль с портретом Вашингтона. «Когда человек забирает, что ему не принадлежит, я его зову грабителем. Тетаны и пауни, и конзы, и десятки других племен считают эти голые степи своим владением и врут. Воздух и вода и земля даны человеку природой как свободный дар, и никто не властен делить их на части. Человеку нужно пить». И дышать, и ходить, и потому каждый имеет право на свою долю земли. Скоро государственные землемеры станут ставить вешки и проводить межи не только у нас под ногами, но и над нашей головой. Станут писать на своем пергаменте ученые слова, в силу каковых землевладельцу, или, может быть, он станет называться воздуховладельцем, нарезается столько-то акров неба с использованием такой-то звезды в качестве межевого столба и такого-то облака для вращения ветряка. Свою тираду Скватер произнес тоном дикого самодовольства и, кончив, презрительно рассмеялся. Усмешка, веселая, но грозная, искривил рот сперва одному из великанов-сыновей, потом другому, пока не обижала по кругу всю семью. — Брось, траппер! — продолжал Ишмаэл более благодушно, словно чувствуя себя победителем. — Что я, что ты, мы оба, думаю, всегда старались иметь поменьше дела с купчими, с судебными исполнителями или с клейменными деревьями, так не будем разводить глупую болтовню. Ты давно живешь в этой степи. Вот я и спрашиваю тебя, а ты отвечай напрямик, без страха, без виляния. Когда бы тебе верховодить вместо меня, на чем бы ты порешил? Старик колебался. Видно, ему очень не хотелось давать совет в таком деле. Но так как все глаза уставились на него, и куда бы он ни повернулся, всюду встречал взгляд, прикованный к его собственному взволнованному лицу, он ответил тихо и печально. Слишком часто я видел, как в пустых ссорах проливалась человеческая кровь. Не хочу я услышать опять сердитый голос ружья. 10 долгих лет я прожил один на этих голых равнинах, ожидая, когда придет мой час, и ни разу не нанес я удар врагу более человекоподобному, чем гризли, серый медведь. «Медведь ужасный!» — пробормотал доктор. Старик умолк при звуке его голоса, но, поняв, что это было только мысленное примечание, сказанное вслух, продолжал, не меняя тон. — Более человекоподобного, чем серый медведь или пантера скалистых гор, если не считать бобра, мудрого и знающего зверя. Что я посоветую? Самка буйвола и та заступается за своего детеныша. Так пусть никто не скажет, что Ишмаэл Буш меньше любит своих детей, чем медведица своих медвежат. Место слишком открытое. 10 человек не продержатся здесь против 500.
— А, это так, — ответил Скватер, обводя глазами свой скромный лагерь. — Но кое-что сделать можно, когда есть повозки и тополя.
Траппер недоверчиво покачал головой и, указывая вдаль волнистой прерии, ответил: «С тех холмов ружье пошлет пулю, ваши шалаши, да что пуля? Стрелы из той чащи, что у вас с тылу, не дадут вам высунуться, и будете вы сидеть, как сурки в норах, не годится это, не годится. В 3 милях отсюда есть место, где можно, как думал я не раз, когда проходил там, продержаться много дней и недель, если бы чьи-нибудь сердца и руки потянулись к кровавому делу». Снова тихий смешок пробежал по кругу юношей, достаточно внятно возвестив об их готовности ввязаться в любую схватку. Скватер жадно ухватился за намек, так неохотно сделанный траппером, который, следуя своему особому ходу мысли, очевидно внушил себе, что его долг — держаться строгого нейтралитета. Несколько вопросов, прямых и настойчивых, позволили Скватеру получить добавочные сведения, Потом Ишмаэл, всегда медлительный, но в трудную минуту способный проявить необычайную энергию, безотлагательно приступил к выполнению задуманного. Хотя каждый работал горячо и усердно, задача была нелегкая. Надо было пройти по равнине изрядный конец, самим волоча груженные повозки, без колеи, без дороги, следуя только скупому объяснению траппера, указавшего лишь общее направление. Мужчины вкладывали в работу всю свою исполинскую силу, но немало труда легло также на женщин и детей. В то время как сыновья, распределив между собою тяжелые фургоны, тянули их вверх по ближнему склону, их мать и Эллен Уэйт, окруженные напуганными малышами, плелись позади, сгибаясь под тяжестью разной клади, кому какая была по силу. Сам Ишмаэл всем распоряжался, лишь при случае подталкивая своим могучим плечом застрявшую повозку, пока не увидел, что главная трудность — выбраться на ровное место осилена. Здесь он указал, какого держаться пути, остерег сыновей, чтобы они потом не упустили преимущество, приобретенного таким большим трудом, и, кивнув своему шурину, вернулся вместе с ним в опустевший лагерь. Все это время, добрый час, траппер стоял в стороне, опершись на ружье с дремлющим псом у ног, и молча наблюдал происходившее. Порой его исхудалое, но сильное, с твердыми мышцами лицо освещало улыбка, как будто солнечный луч скользил по заброшенным руинам. И тогда становилось ясно, что старику доставляло истинную радость, если кто-нибудь из юношей вдруг показывал свою богатырскую силу. Потом, когда караван медленно двинулся в гору, облако раздумья и печали снова легло на лицо старика, и явственней проступило обычное для него выражение тихой грусти. По мере того, как повозки удалялись одна за другой, он с возрастающим волнением отмечал перемену картины и всякий раз с недоумением поглядывал на маленький шатер, который вместе со своей пустой повозкой все еще стоял в стороне, одинокий и словно забытый. Но, видно, как раз ради этой забытой было части обоза, и Ишмаэл отозвал сейчас своего угрюмого помощника. Подозрительно и осторожно, осмотревшись, скваттер с Шурином подошли к маленькой подводе и вкатили ее под полы шатра тем же манером, как накануне выкатили ее из-под них. Потом оба они скрылись за завесой, и последовало несколько минут напряженного ожидания, во время которых старик, втайне толкаемый жгучим желанием узнать, что означала вся эта таинственность, сам того не замечая, подступал все ближе и ближе, пока не оказался ярдах в 10 от запретного места. Колыхание парусины выдавало, чем были заняты, укрывшиеся за ней, хотя они работали в полном молчании. Казалось, оба делают привычное дело, каждый точно исполняя свою задачу. Ишмаэлу не приходилось ни словом, ни знаком подсказывать хмурому своему помощнику, что и как ему делать. Вдвое быстрее, чем мы об этом рассказали, работа по ту сторону завесы была завершена, и мужчины вышли наружу. Слишком поглощенный своим делом, чтобы заметить присутствие траппера, Ишмаэл принялся откреплять полы завесы от земли и закладывать их за борта подводы таким образом, чтобы недавний шатер снова превратился вверх фургона. Парусиновый свод подрагивал при каждом случайном толчке легкой повозки, на которую со всей очевидностью опять поместили тот же секретный груз. Едва была закончена эта работа, беспокойный помощник Ишмаэла заметил неподвижную фигуру наблюдателя. Уронив оглоблю, которую поднял был из земли, чтобы заменить собой животное, менее чем он разумное и, конечно, менее опасное, он закричал: «Может, я и глуп, как ты часто говоришь, так сам посмотри. Если этот человек не враг, я покрою срамом отца и мать, назову с индейцем и пойду охотиться с сил». Туча, готовая метнуть коварную молнию, не так черна, как тот взгляд, которым Ишмаэл смерил старика. Он посмотрел в одну, в другую сторону, точно ища достаточно грозное оружие,
чтобы одним ударом уничтожить дерзкого. Потом, верно вспомнив, что ему еще понадобятся советы траппера, он, чуть не вздохнувшись, принудил себя спрятать злобу.
— Старик, — сказал он, — я думаю, что лезть не в свои дела — это занятие для баб в городах и поселениях. А мужчине, привыкшему жить там, где места хватает на каждого, не пристало вынюхивать тайны соседей. Какому стряпчему или шерифу ты собираешься продать свои новости?
— Я не обращаюсь к судьям, кроме одного, и только по собственным своим делам, — отвечал старик без тени страха и выразительно поднял руку к небу.
— К судье судей. Мои донесения ему не нужны, и мало вам пользы что-нибудь таить от него даже в этой пустыне.
Гнев его неотесанных слушателей улегся при этих простых искренних словах. Ишмаэл стоял задумчивый и мрачный, а его помощник невольно глянул украдкой на ясное небо над головой, широкое, синее небо, как будто и впрямь ожидая разглядеть в его куполе всевидящий Божий глаз. Скватер, однако, быстро отбросил свои колебания, все же спокойная речь старика. Его твердая, сдержанная манера защитили его от новых нападок, если не от худшего.
— Хотел бы я видеть в тебе доброго друга и товарища, — начал Ишмаэл, и голос его был достаточно суров, хотя уже и не звучал угрозой. — Ты помог бы толкать один из тех вазов, а не болтался здесь, где не нуждаются в непрошенных помощниках.
— Малые остатки моей силы, — возразил старик. Я могу приложить и к этому возу не хуже, чем к другому. — Мы что, по-твоему, мальчишки? — злобно рассмеялся Ишмаэл и без особого усилия рванул небольшую повозку, которая покатилась по траве, казалось, с той же легкостью, как раньше, когда ее тащили лошади. Траппер стоял, провожая глазами удаляющуюся повозку, и все удивлялся, что же в ней скрыто. Пока и она не достигла гребня подъема и не исчезла в свой черед за холмом. Тогда он отвел глаза и оглядел опустевшее место стоянки. Что вокруг не видно было ни души, едва ли бы смутило человека, издавна свыкшегося с одиночеством. Если покинутый лагерь всем своим видом не говорил так живо о своих недавних постояльцах и об оставленном ими опустошении, как тут же отметил старик. Качая головой, он поднял взгляд к голубому просвету над головой, где вчера еще шумели ветвями деревья, те, что сейчас, лишенные зелени, лежали у него в ногах, ненужные, брошенные бревна. — Да, — прошептал он, — я мог бы знать заранее. Я и раньше часто видел то же самое. И все-таки я сам привел их сюда. А теперь указал им единственное прибежище по соседству на много миль вокруг. Вот он, человек, гордец и разрушитель, беспокойный грешник. Он приручает полевого зверя, чтобы утолить свои суетные желания, и, отняв у животных их естественную пищу, учит их губить деревья, обманывать свой голод листьями. Шорох в низких кустах, уцелевших поодаль по краю заболоченной низины, остатки той рощи, где расположил свой лагерь Ишмаэл, донесся в этот миг до его ушей и оборвал его разговор с самим собой. Верный привычкам долголетней жизни в дремучих лесах, старик вскинул ружье к плечу чуть ли не с той же бодростью и быстротой, как бывало в молодости, но вдруг, опомнившись, он опустил ружье с прежней безропотной грустью в глазах. — Выходи, выходи! — окликнул он. — Птица ли ты или зверь, эти старые руки не принесут тебе погибели. Я поел и попил. Зачем я стану отнимать у кого-то жизнь, когда мои нужды не требуют жертвы? Недалеко то время, когда птицы выклюют мои незрячие глаза и опустятся на мои оголившиеся кости. Потому что если все живое создано, чтобы погибнуть, как могу я ожидать, что буду жить вечно? Выходи, выходи же. Эти слабые руки не причинят тебе вреда.
— Спасибо на добром слове, старик, — сказал Поль Ховер и весело выскочил из-за куста.
— Когда ты выставил дуло вперед, мне твой вид был не очень по вкусу. Он как будто говорил, что ты когда-то мастерски стрелял.
— Что правда, то правда, — сказал траппер и рассмеялся, вспоминая с тайным удовольствием свое былое искусство. — Были дни, когда мало кто лучше меня знал цену вот такому длинному ружью, как это. Даром, что сейчас я окажусь беспомощным и дряхлым.
Да, ты прав, молодой человек.
И были дни, когда небезопасно было шевельнуть листок на таком расстоянии, чтобы я мог бы услышать шелест или красному мингу, — добавил он, понизив голос и нахмурив взор, — выглянуть краем глаза из своей засады. Слышал ты о красных мингах?
— О миногах слышал, — сказал Поль, взяв старика под руку и мягко подталкивая его к чаще. При этом он беспокойно озирался, точно хотел увериться, что никто за ним не следит.
— О самых обыкновенных миногах, а вот о красных или там зеленых не слышал.
— Господи, господи! Продолжал траппер, качая головой и все еще смеясь своим лукавым, но беззвучным смехом.
— Мальчик спутал человека с рыбой.
Впрочем, минг немногим лучше самой жалкой, бессловесной твари. А поставь перед ним бутылку рома, да так, чтобы можно было до нее дотянуться. Тут он и вовсе превращается в скота.
Ох, не забуду я того проклятого гурона с верхних озер. Моя пуля сняла его с уступа скалы, где он притаился. Это было в горах, далеко за...
Голос его заглох в густой поросли, куда он позволил Полю себя завести. Увлеченный воспоминаниями о делах полувековой давности, он шел не противясь за юношей.